творение святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги «Бытия». Чудно приходит к праведникам посреди их бедствий мысль благодарения Богу. Она вызволяет сердца их из печали и мрака, возносит к Богу в область света и утешения. Бог всегда спасает прибегающих к Нему с простотой и верой. Возвращался святой патриарх Иаков из Месопотамии в землю ханаанскую, в землю рождения своего, в предопределенное Богом свое наследие. Внезапно пришла к нему весть, что гневный Исав, брат его, идет к нему навстречу, что при нем 400 вооруженных мужей. Еще в лето юношества Исав, терзаемый завистью, покушался на жизнь Иакова. Чтобы избегнуть преждевременной насильственной смерти, Иаков удалился в Месопотамию. Он пробыл там 20 лет. Время могло бы исцелить уязвленное злобой сердце Исава. Нет. Он идет навстречу брату с вооруженной дружиной. Многочисленность толпы, воинственный вид ее, обличали злонамеренный умысел. Время не исцелило ненависти в Исаве. Возмужал он. Возмужала в нем и ненависть к брату. Испугался Иаков, не знал, что делать. Он решился разделить имение свое, состоявшее из домочадцев и многочисленных стад, на два полка. Если разъяренный Исав, рассуждал он, изрубит один полк, может быть, истощится гнев его, и он не прикоснется к другому полку. За двумя полками стояли жены и дети Иакова. Позади всех стояла вторая супруга его, Рахиль, с единственным сыном своим Иосифом, юнейшим из сыновей Иакова. Они заняли последнее место, как младшие, но это место дало им также особенная предусмотрительная любовь супруга и отца, как безопаснейшее. Глаз любви сметлив, сметлив и глаз ревности. Сделав такое распоряжение, праведник спешит в обычное пристанище праведников, спешит встать пред Богом в благоговейной молитве. «Давлеет ми, — исповедуется он Богу, — от всея правды, от всея истины, и уже сотворил еси рабу твоему. С жезлом босьим придух Иордан сей, ныне же бег в два полка». Отовсюду окруженный напастью, праведник изливает сердце свое перед Богом, сводит расчет со своей судьбой, находит себя вполне удовлетворенным, находит, что Бог, заповедавший ему путешествие в Месопотамию и возвращение из нее, сделал все по обетованию своему. «Давлеет ми от всея правды, от всея истины, Йоже сотворил еси рабу твоему».
Глубокое, истинное смирение. Оно одно достойно предстоять Богу. Оно одно достойно беседовать с Богом.
Никогда оно не оставляется Богом. Ему внимает милостиво Бог, изливая обильные щедроты на молящегося со смирением. Изменилось по мановению Божию сердце Исава. Доселе оно пылало враждой, теперь внезапно запылало любовью к брату. Исав кидает меч, бежит в объятия брата, и плачут два брата в объятиях друг у друга. Вот Иаков уже давно в ханаанской земле. Уже скончалась его любимая супруга Рахиль. родами второго сына Вениамина. Уже много скорбей испытал Иаков от буйных сыновей, которые вели себя в обетованной земле, как бы в земле, приобретенной завоеванием. В окрестностях шатра его, раскинутого близ Хеврона, они пасли многочисленные стада свои, иногда уходя и довольно далеко, на другие, более тучные пастбища. Иаков пребывал постоянно дома, где удерживали его и лета, и духовное преуспеяние. Оно привлекало ум и сердце старцев к Богу, и потому полюбил он уединение в шатре. Некогда и не свойственно такому человеку вдаваться в житейские попечения. Неотлучно при нем был его утешение любимый сын, прекрасный душой и телом Иосиф. Услуга старцу отцу и внимание глубокому святому учению отца Боговицы составляли все занятие, все наслаждение юноши. В душу его падало слово благочестие, как падает семя на тучную землю, и скоро принесло плод. Засияла в душе Иосифа святая чистота. В чистоте сердца начинает отражаться Бог, как в зеркале тихих прозрачных вод отражается солнце. Добродетель Иосифа возбудила в братьях не соревнование, а зависть. Так, по несчастью, всего чаще случается в человеческом обществе. Братья изобрели и вознесли злую клевету на Иосифа, какую именно умалчивает Писание. Но проницательный и благодатный Иаков не был обманут хитро сплетенной выдумкой. Он продолжал любить Иосифа и в знак особенной любви подарил сыну пеструю одежду. Яркость и разнообразие цветов особенно уважались и до ныне уважаются на кочевом Востоке. Не была ли одежда эта символом испещренной противоречивыми обстоятельствами жизни, предстоявшей юноше? Вдохновение внушило прозорливому старцу изобразить пророчество не словом, символом, пестрой одеждой. Отсюда начинаются странные приключения Иосифа. Он служит прообразованием, дальней библейской тенью Господа нашего Иисуса Христа, а для деятельной жизни является примером благочестивого и добродетельного человека, подвергающегося разнообразным странным бедствиям, во время которых сохраняет он верность к благочестию и добродетели, никогда и нигде не оставляется Богом, повсюду храним и, наконец, прославляется дивно. Послушаем, послушаем любопытное сказание о чудных и наставительных приключениях, облеченного пророком отцом в пеструю одежду. Братья Иосифа, увидев, что отец их любит его более всех других сынов, возненавидели его. При каждом слове с ним, при каждом взгляде на него, закипало в них мрачное смущение, а он не понимал объявшего их недуга. Чистая душа его видела всех чистыми, благонамеренными. С доверчивостью открывал он перед ними сердце. Это незлобивое сердце уже избрано Богом в сосуд таинственных откровений. Благодать Святого Духа, сообразно юношеским летам Иосифа, начала являть свое присутствие и действие в знаменательных сновидениях. Живо рисовались таинственной рукой странные сновидения в девственном воображении. Иосифу было 17 лет, когда приснился ему первый пророчественный сон. С откровенностью, не подозревающей никакого зла, он пересказывает его братьям. Видно, сон оставил в душе юноши необычайное впечатление, которое нуждалось в объяснении. Он хотел вызвать, услышать это объяснение из уст старших братьев. «Привиделось мне, — говорил он им, — будто все мы вяжем снопы на поле. Мой сноп вдруг поднялся и встал прямо, а ваши снопы обратились к снопу моему и поклонились ему». Братья отвечали: «Неужели ты будешь в самом деле царствовать над нами или сделаешься господином нашим?» И удвоили братья ненависть к нему за благодатный сон, за уязвившую их, перетолкованную, искаженную ими святую откровенность его. Иосиф видит новый сон. С детской невинностью, как бы в оправдании первого сна и в доказательство, что знаменательные сны приходят к нему невольно, независимо от него, рассказывает он сон отцу и братьям. «Видел я, — говорит он, — будто солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Отец, услышав рассказ сына, остановил юношу. «Что сон, виденный тобою, — сказал он ему, — неужели я, мать твоя и братья твои, поклонимся тебе до земли?» Опытный и духовный отец остановил сына не потому, что признался он его суетным мечтанием, собственным произведением души, болезнующей высокоумием, но чтобы предохранить юную душу от впадения в высокоумие, и вместе с строгим замечанием сколько-нибудь погасить зависть и ненависть в братьях. Так христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным. Заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Бывают сновидения от Бога, чему служит примером и доказательством сны Иосифа. Но состояние видящего сны и видения опасно, очень близко к самообольщению.
Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Дух сокрушен и смирен. Вот состояние существенно полезное, чуждое самообольщение, состояние,
о котором благоволит Бог. Рассуждение, способное постигать, расценивать и объяснять видение, свойственно одним преуспевшим в духовном подвиге. Оно приобретается долгим временем, оно дар Божий. Имел этот Божий дар святой Иаков. Он остановил сына, рассказывавшего пророчественное сновидение, а сам, свидетельствует Писание, соблюдал в памяти слова его, носившие на себе помазание Духа. Не такое действие произвел новый сон на братьев Иосифа. Он только умножил в них ненависть и зависть к нему. Однажды они угнали стада в Сихем. Иаков сказал Иосифу: «Братья твои в Сихеме, хочу послать тебя к ним». Иосиф отвечал: «Я готов». «Поди, — продолжал Иаков, — посмотри, здоровы ли твои братья и здоровы ли наши овцы. Потом воротись и скажи мне». Легко иногда расстаются люди. Расставаясь, они как бы не расстаются, прощаясь, почти не прощаются. А такое прощание бывает часто прощанием навсегда. Часто следует за ним продолжительное, исполненное горести и разлука. Не знал старец, отпуская Иосифа, что он долго-долго не увидит любимого сына. Мог ли он думать, что, посылая Иосифа к братьям, посылает его к убийцам? Ему была известна ненависть их к юноше. Но могла ли ему прийти мысль, чтобы эта ненависть возросла до замысла, до заговора, до решимости совершить братоубийство? Незлобие старца было незлобие опытное, не то детское незлобие, которого исполнен был Иосиф, шедший прямо на нож, как агнец. Мудрый Иаков при всем духовном преуспеянии своем, при всей опытности, накопленной в многолетнюю стародальческую жизнь, не мог представить себе, что буйные сыновья его были способны к ужасному преступлению братоубийства. Свойственно святыне не мыслить зла о ближних. Ей свойственно самых явных, открытых злодеев считать менее злыми, нежели каковы они на самом деле. И, видимо, много святых людей, не обманутых явным грехом, обманутых многой любовью своею, своей доверчивостью к ближним. Старец, надолго ты расстаешься с любимым твоим сыном Иосифом. Ты имеешь дар и пророчество, и прозорливости, но на это время Бог, непостижимо устраивающий участь человека, закрыл от тебя будущее непроницаемую завесу. Ты отпустил Иосифа на несколько дней. Увидишь его после многих скорбных годов. А он увидит землю ханаанскую, то место, где раскинута палатка твоя, когда настанут дни погребения твоего, и только на короткие дни этого погребения. Сюда принесутся кости его, сюда возвратится с ними многочисленное потомство его. И вооруженную рукою вступит во владение наследием праотца своего, теперь юноши Иосифа. Пошел Иосиф из дома отцовского, из Хеврона, пришел в Сихем. Там уже не было его братьев. Он не знал, где найти их, и начал искать и расспрашивать. Внезапно встретился ему незнакомый человек, который спросил его, кого он ищет. Иосиф отвечал ему: «Ищу братьев моих. Скажи мне, не знаешь ли, где они со стадами своими?» Незнакомец отвечал: «Ушли отсюда. Я слышал, они говорили между собою: пойдем в Дафаим». По словам этого человека, которого как будто судьба нарочно привела навстречу Иосифу, чтобы направить его к предопределению, юноша начинает снова искать братьев, жертв жрецов своих, и находит их в Дафаиме. Издали узнали они его, начали сговариваться об убийстве. Раздались в собрании братьев ужасные слова о брате. «Вот идет сновидец. Убьем его и скажем, его съел хищный зверь. Посмотрим, что будет тогда с его с нами». Вслед за ужасными словами поднялись и преступные руки, но Рувим, старший сын Иакова, отнял его у них. «Не будем убивать его», — сказал он им собственными руками. «Спустите его в один из здешних рвов, рук же ваших не возлагайте на него». И помышлял смягчившийся Рувим возвратить старцу отцу любимого сына. Они сняли с Иосифа пеструю одежду и бросили его в глубокий сухой колодец живого в ужасную могилу. Во рву Иосиф, в челюстях смерти. Святой юноша, тяжким опытом начинается твоя духовная опытность. Чудная твердость твоей души, перенесшей такую лютую скорбь. Твердость в бедствиях дается непорочной, безукоризненной совестью. Научи нас стяжать и чистоту твою, и твердость, могучие опоры для сердца в превратностях жизни. Иосиф во рву. Что делают братья? Они сели есть, созревшие ненависть. Когда какая-нибудь страсть созреет в душе, душа уже не чувствует своего смертного недуга. Страшнее быть сердцем в этой глубине злобы, чем телом при душе ангельской, во рву глубоком. Сыны Иакова совершили злодеяние, как бы исполнили долг. Столько приротнилась им ненависть к брату. «И седоша ясти хлеб», — говорит Писание. Когда совершалась эта трапеза, конечно, на ней не присутствовало ничего доброго. Буйно совершалась она. Как иначе могли обедать убийцы? Громкий хохот прерывал страшное молчание. То был хохот души, которая сбросила с себя одежду стыдливости, наслаждается усвоившейся, насытившейся злобой. Выскакивали по временам адские слова, как бы из темной пропасти, из сердец, решившихся на братоубийство. Мрачны, зверовидны были лица обедающих. Зрение и слух их угрюмо, дико блуждали всюду. Не управляло уже здесь благоразумие. Какое благоразумие? Когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный владычества, служит угодливым и изобретательным слугой страстям для удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований. Пируют сыновья Иакова над могилой с живым мертвецом, и вот мечущиеся взоры их внезапно усматривают путешественников. То были измаильтяне, купцы. Они показались от Галаада на дороге к Египту. Их верблюды были обильно навьючены стираксой, бальзамом и ладаном. Эти товары везли они для продажи в Египет. На бешеной трапезе послышался голос: «Что нам польза, если убьем брата и скроем кровь его? Продадим его этим измаильтянам. Руки же наши да не будут на нем, ведь он брат нам и плоть наша». Голос этот был голос Иуды, четвертого сына в сынах Иакова. Иуда предложил продажу брата-праведника. Через многие столетия явится другой Иуда. Он скажет о другом праведнике, о самом Бога-человеке, что ми хощите дати, яс вам предам его. Зазвенели златницы. Уже вытащен из колодца Иосиф и поспешно продан аравитянам. Ни одного спорного слова ни о цене, ни о пленнике не произнесено ни с той, ни с другой стороны. Не умолчало бы Писание о достойном памяти слове, если бы оно было сказано. Писание в этой повести передает и те слова, которые сколько-нибудь стоят замечания. Звучат златницы. Их было 20. Как схож звон этот со звоном 30 сребреников. Блаженный юноша, проданный за 20 златниц. Ты удостоился быть прообразом проданного за 30 сребреников. Рувима не было за обедом. Не был он участником в умысле и заговоре преступном. Не было на пиру, на котором праздновалось удавшееся злодейство. Тайно приходит он ко рву и зовет погребенного. Нет ответа. Опять зовет. Нет ответа. В отчаянии он рвет на себя одежду, прибегает к братьям, говорит им: «Нет юноши во рву. Куда теперь денусь я?» В ответ зазвучали златницы. Их было 20. 9 братьев, присутствовавших при продаже, доказали, что они не забыли отсутствовавшего 10-го. Между тем сыновья Иакова придумывали, как скрыть от старца отца поступок свой с Иосифом. Они закололи козленка, в крови его обогрели пеструю одежду и послали ее отцу с жестоким вопросом. «Мы нашли это. Узнавай, одежда ли это сына твоего или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Зверь лютый съел его». Лютый зверь похитил Иосифа. Растерзал Иаков на себе одежды, надел на себя вретище и многие дни оплакивал сына. Собрались к нему сыновья и дочери, они утешали старца, но он не хотел утешиться. Говорил: «Сойду со стенанием к сыну моему в ад». Долго повторял он эти слова и долго плакал. Измаильтяне привели Иосифа в Египет. Там перепродали его Пентефрию, вельможе фараона. Фараонами именовались цари египетские, начальнику телохранителей царских. И Господь был с Иосифом, таинственно бдел над ним, помогал ему. Скоро заметил господин благословение неба над рабом своим и очень полюбил его. Следствием этой особенной любви было то, что Пентефрий вручил Иосифу управление всем домом своим и всем имением. Господь ради Иосифа благословил достояние египтянина, и излилась благодать Божия на все имение его, на дом его и на поля его. Пентефрий предался расположению своему со всей беззаботливой доверчивостью. Даже сам не осматривал ничего, не обращал ни на что внимания. Иосиф был очень статен, прекрасен собой. Красота его привлекла взоры жены Пентефрия. Страсть объяла ее. Открыто, прямо объявила она юноше страсть свою. Юноша не согласился на беззаконие. Он увещевал жену, пылавшую безумным и преступным вожделением. Он говорил ей: «Господин мой так вверился мне и так почил на моих заботах, что даже не знает ничего, что у него в доме. Все добро свое он сдал безотчетливо в мои руки. В его доме нет никого выше меня. Все в моем ведении, кроме тебя, супруги его. Как же мне поступить по словам твоим? Как мне согрешить пред Богом? Не слышит преступная жена мудрых слов сына Иаковлева. Другое говорит в ней, овладевшая ею страсть. Она слышит только голос страсти. Слова Иосифа пролетели мимо слуха ее, как пустые звуки, без смысла и значения. От времени до времени повторяет жена предложение, всегда с одинаково открытой, пламенной наглостью. Однажды Иосиф занимался в доме по должности своей. Случилось, что тут никого не было из домашних, исключая госпожи. Она схватывает его за одежду, умоляет, требует, чтобы желание ее было тут же исполнено. Иосиф вырывается из рук ее, убегает. Верхняя одежда его осталась в руках египтянки. Неудовлетворенная преступная любовь внезапно превращается в бешеную ненависть. Та, которая за минуту искала насладиться прелестями прекрасной плоти, теперь неистово жаждет напиться кровью. Вопиет исступленная египтянка, громким визгом и криком сзывает домашних. Прибегают они. «Глядите, — говорит им египтянка, — этот молодой еврейнин введен в дом наш, чтобы надругаться над нами. Он пришел ко мне, он сказал мне, — я закричал громким голосом. Услышав вопль мой, он убежал от меня. Вот верхняя его одежда в руках моих». Она сохранила эту одежду до возвращения Пентефрия. В другой раз одежда не мой, услышанный лжесвидетель на Иосифа.
Thank you.